Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня у нас письмо от бывшего учителя истории Владимира Илларионовича из города Клецк Минской области. Владимир Илларионович пишет так: «Вот уже второй год я, Александр, регулярно слушаю по радио ваши библейские лекции. Они глубоко проникают в душу и в сердце, заставляют еще и еще раз вдуматься в сущность нашего земного бытия. Я бывший учитель истории, не будучи членом коммунистической партии. Я долгое время был приверженцем коммунистической идеологии, энергично отстаивал ее принципы. Но со временем, под влиянием различных обстоятельств, и в частности, благодаря тому, что в результате так называемой перестройки приподнялся железный занавес, которым коммунистические правители отделили советскую державу от цивилизованного мира, с моих глаз спала пелена большевистской лжи. Я по-новому взглянул на мир, на историю человеческого общества и понял, как я заблуждался. У меня появилась насущная потребность глубоко вникнуть в Священное Писание, найти истину. Я безмерно глубоко благодарен Богу, что Он предоставил мне возможность слушать ваши библейские лекции, Александр. Библия я не имею. У меня есть только Новый Завет. Я его прочел. Хотелось бы, конечно, исследовать и Ветхий Завет. Буду вам признателен, если вы вышлете мне ветхозаветную часть Священного Писания, если есть. У меня очень плохое зрение, читаю с лупой в руке, поэтому желательно, чтобы шрифт был не очень мелкий, если можно, конечно, бесплатно. Заранее вам благодарен. Владимир Илларионович, Минская область, город Клецк. Так пишет, друзья, Владимир Илларионович. Уважаемый Владимир Илларионович, как хорошо, что вы написали нам и рассказали нам немного о том, что вы пережили и в вашем поиске духовном. Да, слушатели, независимо от того, кто мы по образованию, по профессии, приходит день, когда нужно взглянуть, как пишет слушатель Владимир Илларионович, нужно взглянуть на мир и историю человечества по-новому. Но как же можно взглянуть на мир по-новому, спрашивается? Только тогда мы начинаем видеть по-новому, когда начинаем видеть ложь и истину. То есть, лучше сказать, различать. Вот именно тогда мы можем понять. Если мы живем во лжи и во тьме греха, тогда мы не видим истины. Как только истина начинает пробиваться в нашу жизнь, начинает происходить освящение. Дорогие друзья, разрешите сказать, что истина есть только одна. Не может быть двух-трех истин. Нет, есть только одна истина, и это сам Христос. Ведь сам Христос сказал: «Я есть истина и жизнь и путь». Так говорил сам Христос. Люди говорят иногда о истине, говорят о пути, о жизни, но Он говорит, что Он есть жизнь, Он есть истина, Он есть истина, слушатели. Когда истина начинает пробиваться в наш темный ум, затемненный грехом, только тогда мы начинаем понимать суть всего, что приходит и проходит, всего того, что происходит вокруг нас. Так случилось и с Владимиром Илларионовичем. Он пишет, что после того, как истина стала пробиваться к нему, у него появилась потребность в Священном Писании. Да, слушатель, так оно и есть. Потребность в духовном – это самое прекрасное, что происходит в нашей душе, когда мы осознаем, что мы находимся на пути греха, на пути погибели, на пути разврата и потери жизни. Да, Слово Божье может напомнить нам снова и снова об этом. И Слово Божье может наполнить наши души, нашу жизнь. Он может наполнить эту нашу духовную пустоту, которая была без Бога. Будучи без Него, мы пусты, и мы жалкие творения. С Ним мы наполняемся вечным и бесконечным, то есть самим Господом, Его Святым Духом, и мы начинаем новую жизнь. Дорогой Владимир Илларионович, вы стоите на правильном пути вашего духовного поиска. Я рад, что вы стремитесь к познанию веры, к познанию вечного, к познанию также и Ветхого Завета, то есть Слова Божьего. Я уверен, что вас ожидают величайшие благословения. Да пошлет вам Господь Его свет, чтобы вы больше и больше познавали Его волю. Дорогие друзья, вы только что прослушали мой краткий комментарий к письму учителя истории Владимира Илларионовича из города Клецк. Ну а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Слушатели, как приятно было с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы ведем комментарии, ответы на ваши письма. Друзья, теперь мы продолжим наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, что вы уже открыли ваши Библии именно на послании к Филимону. В прошлый раз мы окончили послание апостола Павла к Титу, а теперь мы продолжим наше изучение посланием апостола Павла к Филимону. Радиослушатели, сегодня мы приходим к одному из самых замечательных посланий апостола Павла. Это маленькое послание к Филимону. И перед тем, друзья, перед тем, как мы начнем это изучение, как всегда, я прошу, чтобы мы вместе помолились о благословении Божьем, о том, чтобы Господь открыл наш ум, наш разум, чтобы мы могли вникнуть в Слово Божье и понять Его, и чтобы Слово Божье проговорило к нам, Его Святым Духом. Так что помолимся, друзья. Господь наш всемогущий, мы приходим к Тебе сегодня снова, чтобы Ты открыл наш ум, наши души, открыл наше сердце, чтобы мы могли воспринять Твое Слово Святое. Мы сегодня начинаем открывать страницы этого послания, послания к Филимону, и мы просим Твоего благословения именно на это послание, чтобы оно стало нашим предметом жизни, чтобы мы могли подчерпнуть здесь великие уроки духовные для нашего ежедневного хождения по этому жизненному пути. Господь, мы просим все это в Твое святое имя. Аминь. Друзья, мы сегодня подошли, как я сказал, к посланию, маленькому, краткому посланию апостола Павла к Филимону. И возможно, что вы встречаетесь с трудностью быстро найти его в ваших Библиях, потому что оно находится между посланиями к Титу и к Евреям, и оно очень короткое. При изучении апостольских посланий мы замечаем, что некоторые из них написаны к поместным церквам, а иные, слушатели, иные к отдельным личностям. Возможно, что апостол Павел, когда он писал это личное письмо к другу своему, и не думал о том, что оно будет включено в канон Священного Писания Нового Завета. Хотя это послание и является личным письмом, связанным с просьбой о уверовавшем в Господа Иисуса Анисиме, который раньше этого совершил поступок перед Филимоном, его хозяином. Подробная история следует дальше. Но оно весьма важное и замечательное по своему содержанию. Дух Святой, друзья, Дух Святой побудил сердце апостола написать его. И сегодня оно перед нами. Но придем ближе к его содержанию. Филимон, по-видимому, состоятельный человек, был христианином. Он жил в городе Колосы, в Анатолийской части теперешней Турции. От этого города остались только руины. Я допускаю, что апостол Павел посетил этот большой город и духовно помогал возрастать в вере и любви уверовавшему в Господа Иисуса богатому человеку Филимону, который, возможно, встречался с апостолом в городе Ефесе, где Павел проповедовал Евангелие около 2 лет. Эта местность имела миллионы жителей, и некоторые приняли Господа Иисуса Христа в свое сердце. Одним из них был Филимон, который, видимо, однажды услышал Евангелие. Он был работовладельцем, что в те время было обычным явлением, конечно. Случилось, что один из его рабов по имени Анисим решил избавиться от рабства. Он бежал в большие города, достиг многолюдного Рима, и мог бы там умереть никому неизвестный, ненужный, бедный бродяга, работник. Но Господь, слушатели, Господь совершил чудо в его жизни. Когда он жил у Филимона, будучи рабом, все же он там имел хотя бы уголок для сна и пищу, одежду. А вот теперь Анисим бродит по шумным улицам Рима и думает, где бы достать кусочек хлеба. Возможно, проходя по одной улице, он увидел группу людей, которые слушали с большим вниманием учителя, проповедника. Но странно, этот учитель был закован в цепи. Он оказался ему радостным, свободным и счастливым. А он, Анисим, был на свободе, так сказать, но не имел радости, не имел, так сказать, этой свободы и не имел счастья. Он не был счастливым. Вероятно, он остался там и долго-долго смотрел. Он остался там и рассказал потом апостолу о себе, о своих исканиях свободы, о горестях своих. Он много беседовал с апостолом, Когда апостол узнал, что он бежал из города Колоссы, он спросил его, чьим рабом он был. К удивлению, слушатели, к удивлению обоих, выяснилось, что хозяином его был никто иной, как Филимон, уверовавший через проповедь апостола Павла. Анисим решил вернуться к своему хозяину, но боялся наказания. Апостол Павел, видя, что Анисим искренне уверовал в Господа, решил написать именно это письмо. Письмо, так сказать, просьбу к Филимону, ходатайствуя теперь уже о брате во Христе Анисиме. Есть рабство и теперь, слушатели, рабство иного характера, рабство в цепях греха. Возьмите, к примеру, рабов алкоголя. Их есть десятки миллионы, слушатели, в одной Америке, а сколько их на наших землях и в других странах мира? Какое горе, сколько слез это рабство приносит семьям алкоголизма? Или же возьмите наркоманов, это еще хуже. Это уже страшное рабство, которое приводит часто, в большинстве случаев приводит к смерти. Государства стараются лечить этих рабов греха в больницах. Это благородное стремление, но настоящее, друзья, настоящее освобождение дарует только Господь Иисус Христос. Он исцеляет, и Он дает силу жертвам этого греха больше не возвращаться в это страшное, страшное рабство. Итак, апостол Павел вручил Анисиму драгоценное письмо к другу во Христе Филимону и сказал: «Анисим, ты вернешься к своему хозяину с этим посланием. Ты не только слуга его, но теперь ты и брат во Христе Иисусе, Спасителе твоем и Спасителе его. Он примет тебя, не бойся встречи с ним, да хранит тебя Всевышний в пути». И, видимо, с этими словами, или же приблизительно с этими словами, этот человек пошел в дорогу, и он принес это послание, это письмо и вручил своему хозяину. Обратите внимание, как начинает это послание великий апостол. Он пишет так: «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному». Обратите внимание, друзья, что эти вступительные слова отличаются от тех, которые стоят, например, в посланиях к церквям. Там апостол упоминает, что он апостол Господа Иисуса Христа, а здесь, как вы видите, он говорит, что он узник. Друзья, это, как вы видите, личное письмо. Личное письмо другу-христианину. Апостол не жалуется на евреев, которые обвинили его в каких-то преступлениях, и он потребовал суда кесарева. Нет, он не жалуется. Павел, апостол, не обвиняет римлян за кандалы на ногах его. Нет, он говорит, что он узник Иисуса Христа. Никого другого, но узник Иисуса Христа. Такова воля святая для него. Он принял эту волю, он знает, почему он в этих кандалах, почему он в тюрьме. Да, это воля святая для него. Он доволен своим положением, чувствуя, что таким путем он может прославить имя Божье и возвестить даже имя Христово по всему Риму, особенно перед высшими правителями страны. Да, он знал волю Божью, что даже будучи в кандалах, будучи в тюрьме, он исполнял волю Божью. Друзья радиослушатели, как важно знать волю Божью, не правда ли? Будь вы, где бы вы ни были, и в каких бы вы переживаниях ни были, слушатели, знайте, что вы должны знать волю Божью. Если вы знаете волю Божью, вы в самом прекрасном положении. Вы в самом лучшем положении, потому что вы служите Господу Богу. три другие послания апостол написал в то время в узах Христовых к Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам. Апостол называет Филимона возлюбленным братом. Слушатели, как важно любить. Это сказано искренно. Это не потому, что апостол был каким-то политиком или каким-то дипломатом. Нет, он искренно любил. Он говорит: «Ты мой возлюбленный брат». Это сказано искренно. Павел любил верующих во Христа. А потом он упоминает еще и Аффию, сестру возлюбленную, которая, по-видимому, являлась женой Филимона. И потом следует имя Агриппа. Не сын ли это Филиппа и Аффии? Павел называет его воином, или, можно сказать, сподвижником. Это очень интересные слова, друзья, для каждого из нас, чтобы мы взяли это для себя. Он был воином Христа или сподвижником. Воином не римской армии, а именно Христовой. Христовой армии, непобедимой духовной армии. Кроме этого, приветствует апостол и домашнюю церковь Филимона. Как приятно знать, слушатели, как приятно знать, что Филимон уверовал в Господа Иисуса сам, его семья, его слуги, и все они составили радостную духовную семью и церковь. Помните, что почти в течение 200 лет христиане собирались в частных домах, в небольших базиликах или же, так сказать, в маленьких церквушках. Они не имели пышных храмов, которыми гордились язычники и всякие идолопоклонники. Лишь в 3-м столетии уже тогда начались строить большие храмы. А до этого люди, верующие люди, христиане, первые христиане церквей собирались в домах или, в общем, маленьких церквушках. И вот в 3-м стихе, слушатели, апостол Павел приветствует всех по обычаю своему и говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Снова я хочу повторить, что это чудное приветствие, чудные слова, чудные пожелания Филимону и всей его домашней церкви. Мир – благодать. Мир – это самое драгоценное для души, не правда ли? А благодать – это самое драгоценное для спасения, потому что спасение мы получаем благодатью Божьей. В благодати Христовой они обрели радость прощения грехов и спасения. Мир вселился в сердца их. Хотя Анисим и бежал в далекую-далекую страну, но вот он вернется. Филимону необходима благодать свыше для прощения беглеца, для любви к нему, ведь он теперь брат его по духу. Оба они братья во Христе Иисусе. В доме должен царить мир Божий, а не ссора из-за проступка слуги. А потом апостол напоминает Филимону, что он помнит Филимона даже в узах в Риме. Не только помнит этого искреннего христианина, но и благодарит за него Бога в молитвах своих. О, слушатели, как глубоко благодать Божья проникла в сердце Павла, не правда ли? Да, Павел любил, в самом деле любил и Анисима, и Филимона. И он хотел, чтобы эта любовь передалась к ним, и они могли вместе восторжествовать и иметь мир в сердцах, любить друг друга. Слушатели, вероятно, в тишине ночной, а также поздней ночью, когда он молился, когда сон оставлял усталого узника Христова, он поименно вспоминал в молитве верующих в Малой Азии. Среди них, видимо, был и Филимон, который теперь стал ему так необходим, необходим как духовный соработник, чтобы укрепить веру Анисима. Ведь Анисим – это человек, который только что уверовал, он только что родился, так сказать, к новой жизни. Он младенец в вере, он нуждается в этой помощи, и он хочет, чтобы апостол хочет, чтобы этот человек мог помочь ему, чтобы помочь Анисиму, этому беглецу, этому преступнику, но который получил прощение и любовь в Иисусе Христе и теперь направляется к нему. В 5 стихе Павел пишет, что он слышит добрые вести о своем друге Филимоне, о его любви и вере. Эти дары имеют двойное направление, слушатели: вера ко Христу Господу, а любовь, любовь ко всем другим, ко всем людям, ко всем святым. Филимон в жизни проявлял учение Христа. О нем свидетельствовали другие люди. Поэтому апостол имел уверенность и дерзновение просить его о Анисиме. Апостол имел уверенность и дерзновение просить об этом. Стих 9 открывает нам три пункта, на которых базировалась его просьба. Это любовь, преклонный возраст Павла и пребывание в темнице. Да, слушатели, он знал, что Филимон не отвергнет этой просьбе о сыне, о этом сыне духовном Анисиме. А потом просит и о себе, о комнатке, когда будет освобожден. Слушатели, с какой радостью Анисим, видимо, отправился в путь домой. Какая неописываемая радость была в его душе, друзья, когда Анисим в слезах радости вернулся к нему и нашел радушный прием. Слушатели, я думаю, что вы у себя дома прочитаете и несколько раз перечитаете эту единственную главу послания апостола Павла к Филимону. Вы здесь научитесь многому и многому. Особенно я хотел бы подчеркнуть именно этой любви, которую апостол Павел хотел передать, чтобы хозяин, этот хозяин, Филимон, мог полюбить этого раба Анисима, а Анисим, в свою очередь, тоже мог полюбить Филимона. Слушатели, как важно здесь это поучение для каждого из нас. Пусть Господь поможет нам в самом деле видеть эту любовь, написанную на страницах Священного Писания, друзья. В следующий раз, если Господь даст нам возможность встретиться, мы продолжим наше изучение Священного Писания из книги пророка Даниила. Это книга Ветхого Завета, книга пророка Даниила. Итак, слушатели, наша встреча сегодня подошла снова к концу. Конечно, есть еще много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время, а именно 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр, с понедельника по пятницу, 5 раз в неделю, друзья. А пока желаем вам самого прекрасного. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы решили серьезно исследовать систематически Священное Писание, мы можем его выслать вам. Вы можете писать по адресу радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Слушатель, всего вам прекрасного. До свидания.